Категория программы 16+.
Открытая студия.
В эфире программа «Открытая студия». Я ее ведущая Олеся Руденкова. За звукорежиссерским пультом сегодня работает Денис Тихонов. А в гостях у нас начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Елена Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прежде чем приступить к обсуждению моих вопросов, предлагаю нашим радиослушателям также задать свои вопросы. У нас работает телефон прямого эфира 34 11 34. Звоните. Также можете написать смс-вопрос 34 11 34 8, код 29. Пишите нам на Вайбер, обязательно на все вопросы мы ответим. Елена Петровна, конечно же, говорим о горячей паре. Работа сейчас кипит в Гомельской области, в самом разгаре посевная кампания. Ввиду благоприятных погодных условий, некоторые хозяйства включились в весенне-полевые работы раньше, на 2-3 недели, чем в 2023 году. Вот на днях буквально министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Барташ озвучил сроки, на которые мы должны ориентироваться, в частности, наш регион. Так, сев ранних яровых культур необходимо завершить до 15 апреля, основной сев до 9 мая. Расскажите, как обстоят дела на Гомельщине? Нам удается вкладываться в указанные временные рамки?
Да, хочется сказать, что действительно сейчас жаркая пора, работают все активно. Сроки, о которых мы называем, для нас они актуальны. 15 апреля у нас ожидается завершение основного сева ранних яровых зерновых в большей части сельскохозяйственных организаций. Здесь есть несколько моментов по переувлажнению площадей. Некоторые хозяйства чуть-чуть оттянутся по срокам, но основная масса завершит именно к этому периоду. Вот если мы говорим о том, чтобы раньше или позже, то высказывание министра – это актуально. Это актуально в первую очередь для Брестской области. В этом году действительно у них было гораздо теплее, чем во всей республике, и поэтому сроки полевых работ у них сдвинулись на более ранний период. А для Гомельщины в этом году совершенно иная ситуация. Если мы всегда начинали работы наряду с Брещиной, и это было действительно где-то 2-3 недели раньше, в этом году как раз произошел момент наоборот. Мы позже на 2 недели начали работы. Для сравнения приведу вам цифру прошлого года. На сегодняшний день площадь сева ранних яровых у нас составляет 77% посеяно площадей. Сегодня и выходные, как раз, может быть, что-то в понедельник, и мы эту цифру закроем. То на сегодняшнюю дату в прошлом году у нас было посеяно только 31% площадей. 31, а сейчас 77. Да, мы позже вступили в этом году работать.
Елена Петровна, количество подготовленной техники достаточно, чтобы выполнять запланированные работы в оптимальные сроки, о которых мы с вами говорили? Как обстоят дела с сельскохозяйственной техникой? Как, в принципе, обновляется материально-техническая база? Пополняется ли парк новой техникой в этом году?
Да, это ежегодная практика по пополнению новой техникой. В этом году планируется порядка 300 единиц приобрести различные техники. И уже, несмотря на то, что только не так давно начался год, да, календарный, уже приобретено 57 единиц различной техники. Это более 25 единиц тракторов. Из них 12 единиц на резиновой армированной гусенице. Это для того, чтобы работать вот на вот таких переувлажненных площадях, где всегда есть определенные затруднения с прохождением тяжеловесной энергонасыщенной техники. Как правило, вот мы сейчас работаем, чтобы тракторы приходили не просто одна единица, они были агрегатированы сразу неким оборудованием. Это или культиваторами широкозахватными, либо плугами. То есть сейчас хозяйство получает уже полный комплект техники. Ну, плюс это были еще закуплены машины по внесению минеральных удобрений, опрыскиватели, культиваторы. То есть различные единицы, и в этом году в первую очередь уклон будет в области сделан на обработку почвы. Именно на то, чтобы мы могли подготовить почву идеально под посев различных культур. Вот эта задача сейчас как раз вот для области. А если говорить о готовности, то задача правительства стояла о 95% подготовки почвы к началу посевной кампании. Область справилась с этой задачей. Но, конечно, говорить о том, что 95 – это вот ровно и держится марка, то, конечно, техника выходит какая-то из строя. Но это обычные рабочие моменты. Они оперативно ремонтируются и вновь вступают в посевную кампанию.
Но сегодня есть вопросы к качеству ремонта техники. Такие факты областные службы, конечно же, стараются оперативно реагировать и решать. Как ранее было отмечено, к жесткой ответственности будут привлекать за факты разукомплектования техники, халатного отношения к ее сохранности. В этой связи даже была поставлена такая задача — оснастить мехдворы хозяйств системами видеонаблюдения. Что скажете на этот счет? На ваш взгляд, установка камер поможет решить проблему?
Ну, я скажу, что прям такой оборот, что поможет ли решить проблему, затруднительно ответить, но это действительно хороший момент. Он дисциплинирует работников. Камеры устанавливаются в настоящее время уже порядка 50% запланированных объектов оснащены этими камерами. И выходит так, что мы можем четко видеть, когда техника приступила к работе, когда она выехала с мехдвора, когда она заправилась и когда пришла работать в поле. Соответственно, в какой промежуток времени она вернулась. То есть отследить то время, которое механизатор затрачивает на проведение непосредственно полевых работ, плюс устанавливаются камеры также на территории всего мехдвора и в мастерских. То есть можно отследить и работу инженерной службы, ремонтной службы, о том, как они проводят работу, как интенсивно они проводят работу, не отлынивают ли от работы, чем они там занимаются. Руководителю сейчас появилось больше рычагов для того, чтобы отсмотреть, сделать выводы, и, соответственно, это отразится и на заработной плате работников.
Милиция Беларуси контролирует ход посевной кампании. Это уже традиционная практика. По всей республике сформированы мобильные мониторинговые группы. Особое внимание, конечно же, уделяется сохранности и техническому состоянию как раз-таки сельхозтехники, о которой мы с вами говорили. И пусть посевная только набирает обороты, но цифры уже, скажем так, не радуют. Выявлено 56 преступлений и более 1400 административных правонарушений. Как обстоят дела в нашей области? За что чаще всего наказывают нарушителей?
Ну, как правило, это мелкие хищения. И, конечно, работа в нетрезвом виде или приход на нее. Ну, вот для нашей области, допустим, соотношение такое, где-то 34-35% это мелкие хищения, и порядка 65% это как раз алкогольное опьянение. Да, с этим борются. Рейдовые мероприятия, в первую очередь, направлены на сохранение материальных ценностей. Но ежедневно докладываются о ситуации, еженедельно пишутся информационные записки для того, чтобы принимать меры реагирования.
Елена Петровна, благодарю вас за ответы. Нашим радиослушателям еще раз озвучу телефон прямого эфира 34-11-34. Подключайтесь к нашему разговору. Пока предлагаю послушать музыку и не переключаться. Через несколько минут мы снова вернемся в эфир.
Открытая студия.
Мы снова в эфире. Это программа «Открытая студия». В гостях начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Елена Петровна, говорим, конечно же, о том, какая работа сейчас ведется на полях. Погодные условия благоприятствуют аграриям. Повсеместно выполняются все виды работ. На что сделан основной акцент?
Здесь можно сказать так, что три основных блока – это уход за озимыми культурами, подкормка. Уже сейчас идет вторая подкормка озимых зерновых и озимого рапса. Она уже почти наполовину выполнена. Основной блок – это сев ранних яровых зерновых культур и сев многолетних трав и люцерны. Хочется сказать, что вот уже не первый год область делает акцент именно на этой культуре, на люцерне, в первую очередь отдавая ей предпочтение, чем другим. Если еще, допустим, где-то 10-15 назад у нас в основном преобладали из кормовой группы злаковые травы, ну, такие как ежа, тимофеевка, мятли, крайграсс, то сейчас эта доля их меньше стала. В основном занимает именно зернобобовая, именно бобовая культура, это люцерна. С чем это связано? Мы видим с вами, как становится жарко ежегодно. И злаковые культуры, они не в состоянии выдержать эту жару. То есть только один укос весной, лет май-июнь, один укос. Все, после этого отава не отрастает буквально до поздней осени. То есть уже когда зарядили дожди, когда стало холодно, когда совсем небольшая поросль появляется вместо хорошо отросшей зеленой массы. Соответственно, это создает сложности при заготовке травяных кормов. А вот люцерна, несмотря на то, что она теоретически произрастает в теплых землях, потому что семеноводство налажено как раз в теплых землях, там нужен длинный световой день, высокая температура, наличие обязательно шмелей, чтобы получать семена, и в нашей зоне не получается работать хорошо, активно с семенным материалом. И тем не менее, она имеет сильно развитую корневую систему, которая проникает в почву на метр-полтора и позволяет как раз достать ту почвенную влагу, которой нет в верхнем пересыхающем слое корнеобитаемом, и развить свою вегетативную массу. Плюс она обеспечена широко белком, то есть позволяет хорошие корма заготовить, высокопитательные, и отрастает очень интенсивно. И в среднем за период вегетационный летний мы можем получить 3-4 укоса. Это существенно. Или один укос злаковых трав. Поэтому именно этой культуре отдается предпочтение.
Совсем недавно ситуацию в агропромышленном комплексе проанализировали на заседании облсполкома. Поторопиться с севом и другими видами работ необходимо было в Ветковском, Будокошлевском, Ельском, Лоевском, Речицком районах. Скажите, почему именно эти районы оказались в центре внимания?
Ну, эти районы просто были несколько отстающими, если так можно назвать. Кто-то приступил раньше к работам. Если, допустим, мы говорим про Будокошлевскую зону, то это более тяжелые связанные почвы, более северная часть области располагается. Они, как правило, всегда дольше находятся в переувлажненном состоянии, поэтому аграрии на них приходят чуть позднее, чем остальные. А вот центральная часть, Ельская, Лоевский, Речицкий район, да, они были справедливо, что называется, заслушаны на совещании, поскольку более медленно подготовились, просто подготовились хуже. У них техника была подготовлена несколько позднее, чем у всех остальных. То есть они не могли вступить в пассивную кампанию наравне со всеми остальными, поэтому они были и заслужены.
Отдельное внимание также было уделено вопросу устранения кадровых проблем. Как было отмечено на заседании, при недостатке специалистов необходимо привлекать водителей, механизаторов из сторонних организаций. Конечно, это отработанный механизм. Вот легко ли сегодня найти подмогу, скажем так, на стороне?
Да, это достаточно сложный вопрос. Я хочу сказать, что кадровые проблемы – это ежегодные вопросы. Вот я вам приведу простой пример, поскольку отрасль растениеводства, да, занимаемся. Мы недавно анализировали о том, что агрономическая служба в 1998 году была представлена в области 1500 человек. Работали именно агрономы. Площади Гомельской области за этот промежуток времени не изменились. И площадь пашни практически сохранилась. Ну, немножко там варьирует, но она сохранилась. Но на сегодняшний день в области у нас чуть менее 500 человек в этой отрасли.
Практически
в три раза, да. То есть нагрузка на людей очень сильная, серьезная. Также с механизаторскими кадрами. Люди, конечно, ищут, где лучше работается, да. Мы же понимаем с вами, что такое аграрий. Это люди, которые работают с утра до ночи. Особенно в такие жаркие периоды, когда посевная или уборочная компания. Не каждый выдерживает такого графика работы. Хотя, конечно, и оплата тут существует более серьезная, чем, допустим, в зимний период времени, да, в жаркий период времени совершенно другие коэффициенты по работам и другие зарплаты. Но по кадрам, вы правы, всегда есть вопросы. Поэтому разрабатывается ситуация таким образом. Прорабатываются в районах решения райисполкомов и привлекают с других сторонних организаций людей. Это у нас идет доля предприятий, она более самая значительная, других предприятий района, это и лесхозы, предприятия мелиоративных систем, ДРСУ, Жилкомсервис, другие предприятия, какие там есть на территории у каждого района. Плюс это работа по договорам подряда, это, как правило, люди уже пенсионного возраста, либо те, которые работают на сменных работах. К примеру, в зимний период это кочегары, имеют права, их переводят на другие виды работ, как раз вот какие-то объемы работы не закрывают. Работают подсобными рабочими, работают на малой технике сельскохозяйственной. Ну и плюс это выпускники и практиканты с различных сельскохозяйственных вузов и СУЗов. Поэтому они тоже работают.
Вот об этом мы поговорим. Молодежь помогает, конечно, работать в поле. Около 1000 студентов будут помогать в весенней посевной кампании. Знаешь, что даже в Калинковичском районе в список помощников включили учащихся старших курсов учреждения аграрного профиля. Ребята из колледжа мелиорации проходят производственную практику прямо в поле. Таким образом, конечно, закрепляются не только теоретические знания, но и приобретается непосредственно опыт работы в хозяйствах. Расскажите подробнее о том, как ведется сотрудничество с молодежью, производственная практика в поле будет проходить на протяжении всей кампании посевной.
в правой сейчас дает большое предпочтение вот этим молодым кадрам. Во-первых, это хорошая практика. То есть ты прошел в теорию, изучил там работу техники, как с ней нужно работать. Ты получаешь жизненные навыки, как с этой техникой теперь в быту работать. Конечно, такого молодого специалиста, особенно практиканта, не посадят за большую технику. Я думаю, что каждый из вас видел, сколько нас в городе выставляется техника и в районах, на различных сельскохозяйственных праздниках и других, когда ты видишь, что дословно махина стоит, не просто машина, а махина огромная, которая снабжена оборудованием серьезным, тяжелым оборудованием, энергонасыщенная техника, у которой есть компьютеры, есть навигация. Не каждый разберется. Такую серьезную технику и сложно доверить новичку. То есть что-то попроще. 82-ки наши тракторы маленькие. Еще какие-то агрегаты, которым дают. Так вот, молодым студентам, у которых уже имеются права, их по договору подряду принимают практически в штат предприятия. Соответственно, им платится заработная плата. Ну, а тем, кто не имеет таких прав, их, как правило, слесарями оформляют на сельхозпредприятиях, и они работают помощниками, ведь они тоже нужны. Ведь всегда есть вопросы помощи. Если у нас в поле ведется посевная кампания, сеются зерновые культуры, то есть еще такой момент, как загрузка того же самого посевного агрегата семенами, это тоже должен кто-то выполнять. Ну и ряд других различных помощнических операций, которые нужно сделать.
Благодарю вас за ответы. Напомню, телефон прямого эфира 34 11 34. Будьте более активными, задавайте вопросы нашему сегодняшнему гостю, но не переключайтесь, через несколько минут мы вернемся.
Открытая студия.
Это программа «Открытая студия». Я и ведущая Олеся Руденкова. Сегодня на вопросы отвечает начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Елена Петровна, конечно же, чтобы получить хороший урожай, должны быть соответствующие и семена. Правда ли, что вот в этом году сельхозпредприятия региона используют в основном элиту, скажем так, и первую репродукцию, которая дает все-таки более высокий урожай?
Вы знаете, за последние годы в этом направлении в области сделано очень многое. Конечно, из поддержки государства. Если еще 5 лет назад доля элитных семян в составе посевной кампании составляла 7-8%, то на сегодняшний день в области порядка 30% элитных семян. Это о чем-то говорит. Чем отличаются элитные семена от обыкновенных? Только своим потенциалом, назовем это так. То есть элитные семена, которые гарантированно уже будут давать более высокое потомство. Массовая репродукция, мы же понимаем, что помним школу, наверное, да, о том, что расщепление признаков идет, утрата основных признаков, слабеют, ведутся изменения на генном и клеточном уровне. Соответственно, чем больше репродукционный состав, то есть первая, вторая, третья, пятая или последующие мы называем их, тем слабее потомство, которое они будут давать. Ну, и разница между 7% и 30% – это очень заметно. И хочется сказать, что залог получения высоких урожаев – это три основных блока – семена, минеральные удобрения и уходные мероприятия. Если выполнять все это в совокупности, то тогда гарантия получения высокого урожая. Это с точки зрения всего воздействия человека для получения урожаев. Конечно, остается еще небесная канцелярия, которую никто отменить не может и только подстроиться под ее благоприятные либо нет условия, но тем не менее.
Тогда предлагаю поговорить об этой важной составляющей, о минеральных удобрениях. Как ведутся работы по подготовке и накоплению органических минеральных удобрений для внесения их в почву?
Да, накапливаются сейчас и минеральные удобрения. В этом году у нас несколько получше ситуация с калийными удобрениями. Если в прошлом году у нас отставание было по этому направлению, то в этом году мы четко сработали, обеспечили уже на сегодняшний день 83% калийными удобрениями нашей сельхозорганизации. Еще будет продолжаться отгрузка в рамках чернобыльской программы. Мы же с вами понимаем, что у нас порядка 40% площадей расположены на загрязненных радионуклидами землях, которые требуют особенного внимания, то есть внесения дополнительных основных доз фосфорных и калийных удобрений. Для чего это делается? Для того, чтобы связать радионуклиды, которые есть в почве, закрепить их и не дать перейти в растения. Для этого и вносятся эти минеральные вещества. Они переводят, вот, допустим, фосфорное удобрение, они связывают радионуклиды, в частности стронций. Он связывается с фосфором в труднорастворимое соединение, и они в растение не поступают. Поэтому именно на эти удобрения делается особый уклон. Ну и азотные, несомненно, тоже нужны растению. Что такое азотные удобрения? Они способствуют развитию вегетативной массы. То есть сейчас развивается листовой аппарат, а как мы с вами помним еще по школьному курсу биологии, для того, чтобы развивалось растение, ему нужно питание. А питание у него происходит от получения из почвы минеральных веществ и воды и действия солнца. Дальше вырабатывается все остальное. То есть, чтобы вот этот листовой аппарат работал активно, нам нужно именно азотное удобрение. Все работы ведутся по органике, это ежегодная практика. Мы работаем активно с органическими удобрениями. В первую очередь их большей части вносим под кукурузу, поскольку кукуруза очень требовательна к получению питания. Она допускает себе расположение на одном и том же месте, но вот как раз как монокультура ее выращивают на одном и том же поле, допускается это. Но тогда требуется особое внимание именно органическим удобрениям, поскольку они находятся уже в таком состоянии, когда растению требуется меньше силы и энергии для того, чтобы превратить их в доступные формы.
Елена Петровна, поговорим и про озимые культуры. Задел по зерновым культурам сделан был с осени. Сейчас ведется их подкормка. Сели районы, справились задачи. И как, в принципе, прошла перезимовка в этот раз?
В этом году, спасибо, что называется небу, хорошо перезимовали озимые культуры. Я переживала о том, как у нас наступит и зимний период, и зима в этом году была, на удивление, благосклонна к нам. То есть не было таких высоких скачков, температурных перепадов, когда от нуля, когда все тает, наступает сразу минус 20. Не было такого. И плюс еще почву прикрыл снег. Это очень важно. Хотя традиционно считается, для того, чтобы хорошо перезимовали растения, и они под снежным покрывалом не расходовали свои силы, снег должен упасть на уже холодную землю, когда корка сверху покрывается, промерзает она, покрывается льдом, и сверху снег. В этом году было несколько по-другому. Все-таки снег упал на теплую землю, но в связи с тем, что такая длительная осень была, у нас растения смогли накопить достаточное количество сахаров, и они потихонечку, если и расходовались, то не столь сильно, и хорошо вышли с зимовки. Поэтому основная проблема, если говорить о перезимовке, то это уже весенний период подтопления. Последние годы все больше и больше фиксируется подтопление на территории Гомельской области. Но это объяснимо, с одной стороны, мы с вами понимаем о том, как располагаются речные потоки на территории Республики Беларусь, что те потоки, которые идут с бассейном Черноморским бассейном, куда впадают реки, они приходят с Северной Республики, двигаются в нашу сторону. Соответственно, все талые воды приходят к нам. Вот и образуется застой, несмотря на то, что у нас легкие почвы, которые не сдерживают эту влагу, как, допустим, Витебщина, где у нас идет подстилание глинами, и вообще глинистые почвы на поверхности находятся, где вода эта впитывается и никуда не уходит. У нас, тем не менее, тоже идет некий застой воды.
Елена Петровна, прервем наш разговор на небольшую музыкальную паузу. Через несколько минут мы вернемся в эфир и продолжим нашу программу.
Открытая студия.
Мы в эфире, это программа «Открытая студия». Сегодня в гостях начальник управления интенсификации растениеводства Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облсполкома Елена Филиппович. Елена Петровна, хочется поговорить еще о такой стоящей культуре, как рапс. Производство рапса в мире неуклонно растет, и цены на него увеличиваются из года в год. По выращиванию рапса Гомельщина даже тесно сотрудничает с Национальной академией наук и Брянской областью. Расскажите, как налажена эта работа и что дает такое сотрудничество?
Действительно, мы очень плотно работаем по рапсу с Академией наук, с НАН Беларуси Жодина. В первую очередь связано это с семенным материалом. Плюс они оказывают нам помощь в сопровождении этой культуры. Мы всегда перед началом посевной кампании проводим учебы с участием и весной, и весенний период, не только по рапсу, но и по другим культурам, ну и по рапсу соответственно. Работаем и по тем, какими сортами лучше работать, по технологии. Ну и сейчас, конечно, вот я понимаю, про Брянск мы спросили, потому что действительно у нас недавно была вторая уже по счету делегация в Брянскую область. Я тоже входила в состав этой делегации. Хочу рассказать о том, как они работают именно по этой культуре. Все ж таки я смотрела и за посевами, как выглядят сами по себе растения, прекрасно перезимовавшие. Нам, конечно, сложно тягаться с ними по урожайности, хочу сказать, почему, по почвам. Все-таки, кажется, мы соседи, да, рядом расположены, и тем не менее, почвы Гомельщины представлены легкими почвами, это пески, подстилаемыми песками, немного суписей, то есть, ну, более 50% это все-таки пески. А у них почвы тоже разные, есть пески, но они подстилаются глинами, то есть сдерживается влага почвенная. А это сейчас для наших зон самая важная позиция, поскольку дружные всходы осенью, хорошая перезимовка может свестись на нет полностью летней жарой, когда погибают растения просто от того, что вообще нет влаги. Хотя рапс – это культура, у которых корень достигает почвы, почву в глубину 2 метров. То есть оно может брать снизу влагу. Главное, чтобы корневая система была активно развитая. Ну, поэтому чуть-чуть сложнее с ними бороться. И тем не менее, наши соседи очень сильно концентрируют все силы. То есть они сжатые сроки работают, не растягивая их. В первую очередь касаем их посева. Если наша традиционная технология, она предполагает обработку почвы, через 10 дней обработку почвы в части вспахать почву, разрушить предпружную подошву, капилляры, которые сложились в этой почве, дать ей улежаться, вот этих 10 дней дается на то, чтобы почва уплотнилась и не было вот этих воздушных пространств, зазоров. А затем уже осуществляется сев. Как правило, разрыв там 10-15 дней. То наши соседи не допускают этого разрыва. Они делают это концентрированно, опираясь в первую очередь именно на влагу. Ведь период сева – это август. А август у нас за последние годы очень жаркий месяц. И вот если в прошлом году, в 23-м году, у нас на начало августа были влажные почвы, потому что в июле были повсеместные дожди, и у нас почвы были влажные, то уже к середине и к концу августа стояла пыль кругом. Почва уже была пересушена. Так вот, наши соседи делают так. Они буквально с разрывом в день-два проводят посев. Но как они этим достигают? Чем достигают? Ведь действительно почва разрыхленная после вспашки, они тоже обязательно пашут. Это технологический прием, они не пропускают. Но они используют катки для того, чтобы уплотнить ее, мотивируя тем, что разрыв, вот этот разрыв, когда почву мы перевернули 10 дней, мы ее даем временно улежаться, у нас не проходят дожди, то есть улегание проходит слабо, и они его просто катками уплотняют. Таким образом сокращают время испарения влаги из почвы. Это очень важно. Это для нас было очень интересным приемом, который, я считаю, что нам следует перенять. Только просто продумать по технологии, по технике, как нам это выполнить. Вот. Ну и плюс они, конечно, применяют очень высокие дозы удобрений, работают не с сортами, а с гибридами. Но по удобрениям, конечно, используют, у них есть определенный плюс, они используют аммиачную селитру. Такого удобрения на территории Республики Беларусь не выпускается. А это предпочтительнее удобрение, поскольку здесь идет сразу нитратная форма азота, которая сразу впитывается растением. То есть наши удобрения, как правило, имеют аммиачную форму, то есть ее нужно еще превратить в нитратную. Соответственно, это затраты растения на вот эти превращения. Поэтому здесь вот тоже есть такие интересные нюансы. Ведь если так говорить по технологии, то и они сеют, и мы сеем. Мы ухаживаем, и они ухаживают. Вся соль вот в этих маленьких нюансах, какие они выполняют, а, допустим, мы еще не делаем. И чему стоит поучиться. Но отрадно было слышать о том, что они работают с семенами зерновой группы белорусской селекции. Не с российской или импортной, а именно с белорусской. И на них получают по 100 центнеров урожая. Но еще раз повторюсь, это в первую очередь связано не только с технологией, но и сразу изначальными условиями. Работая на серых лесных почвах, это затруднительно получить низкий урожай. Тут еще и постараться нужно, несмотря на то, что когда ты соблюдаешь все последовательности технологии.
Ну, очень хорошо, что налажено это взаимодействие, и нам есть чему поучиться у наших коллег, а им есть чему поучиться у нас. Но я знаю, что не только в поле вы были, также побывали на уникальной площадке, где выращивают безрогих быков Black Angus, и на ведущем сельхозпредприятии Брянщины Милинский картофель. Расскажите, что удивило там?
Ну, по милинскому картофелю, это как раз вот эта часть, где я вам рассказала сейчас про рапс. Это предприятие специализируется на картофеле, это основная их часть. Ну и плюс они уже порядка 30% своих площадей занимают именно рапсом. Еще раз повторюсь, мне понравилось интересный момент в том, что они работают именно мощью. То есть они очень активно приходят и работают блоками. Это вот вообще характерно для вот наших близлежащих территорий Российской Федерации. Они работают мощью. То есть они собрали некую, сконцентрировали некую технику и двигаются по полям. Здесь выпалило, на следующее поле, на следующее поле, на следующее поле. Таким образом захватывают все территории, ну, что называется, по графику, да, периодически переходя. У нас же все-таки некая более разбросанность. То есть мы выполняем одновременно сразу ряд процедур. Ну, возможно, это связано с тем, что у нас... Из-за того, что мы находимся в такой зоне рискованного земледелия, то у нас зачастую все виды работ накладываются одна на другую. И невозможно сделать такое вот совсем разделение. Сперва делаем это, потом что-то другое. Вот тут есть какие-то определенные моменты. Ну, а по животным, хочу сказать, да, впечатлило, поскольку, ну, во-первых, это животное, сами по себе порода такая интересная. Мохнатые быки темного цвета, темного окраса. Практически отсутствуют какие-либо такие облагороженные условия, как мы называем, да, то есть это нет сараев традиционных, нет каких-то загонов таких больших, это обыкновенные разделенные площадки с бетонизированным покрытием и практически под открытым небом. Но интересно было посмотреть на формат их откорма, тем, чем они кормят. Было интересно посмотреть, как они справляются именно с кормозаготовкой и с самим рационом. То есть нам было интересно много чего почерпнуть для себя.
Благодарю вас, Елена Петровна, за интересный разговор. На сегодня наше эфирное время подходит к своему завершению. 16 апреля будет следующая программа «Открытая студия». В гостях у нас будут сотрудники областной госавтоинспекции, поэтому традиционно включаем приемники в 11:00 и слушаем наш эфир. Сегодня мы с вами прощаемся, желаем вам хорошего дня и отличных выходных. До свидания.
До свидания.
«Открытая студия».